Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте! У нас радостные новости, наконец-то. Не так часто у нас радостные новости. Вместе с Кириллом Бакеевым мы сейчас вам о них расскажем. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил открыть культурные учреждения столицы. Наконец-то.
Наконец-то можно будет сходить куда-то еще, кроме баров, которые работают до 23.00. Но, да.
С 22 января работу возобновили музеи. Театры, кинотеатры и концертные площадки могут теперь заполняться на 50%. Ослабление мер связано с тем, что в последние дни в Москве наблюдается спад заболеваемости коронавирусом и идет массовая вакцинация населения.
Да, мне даже уже пришло на почту уведомление, письмо от Сергея Себеновича Собянина о том, что вот теперь, значит, можно ходить в музеи с соблюдением, безусловно, всяческих
часто
мер.
Часто тебе Собянин пишет?
Я, видимо, у него в рассылке встаю, да.
А, всего лишь, понятно.
Ну, слушай, с Новым годом поздравляю, с днем рождения поздравляет. Да, вот, конечно. Всякие важные события.
Внушает описывает. Осторожный оптимизм, говорит Собянин, ситуация с коронавирусом.
Это правда. Кстати, в этом же письме были слова о том, что за последнюю неделю ежедневно выявляется от 2000 до 4000 новых заболевших, что значительно меньше, чем в конце декабря. Но здесь спорить невозможно. Также увеличились темпы вакцинации. Прививку, по словам Сергея Собянина, уже сделали 220 тысяч москвичей.
Нет, вот это мало вот. Еще. 220 тысяч.
Это мало.
Но в музей уже ходить можно, и это нас...
Бедные радует. Несчастные музеи были закрыты с 16 ноября. В Москве, во всяком случае. При этом еще в начале ноября, насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы закрыть именно экспозиции, закрыть временные выставки и позволить работать постоянным экспозициям. То есть, чтобы люди могли туда приходить, но вот на временные выставки они попасть не могли. Я не знаю, с чем это было связано. Наверное, с тем, что вот когда проводятся какие-то временные выставки, на них ажиотажа больше, чем на постоянных экспозициях. Но, в принципе, если вспомнить, наверное, того же Серова, то, конечно, да, там, наверное, для коронавируса в тот год было бы вообще прекрасное
место. Действительно, когда временные, да, и то больше, конечно.
Вот. И вот говорили, в итоге Москва превентивно тогда закрыла вообще все. Ну, в смысле, и временные экспозиции, и постоянные экспозиции, и музеи ушли фактически на второй карантин.
Ну, давай не будем радоваться лишь вдвоем, будем радоваться по меньшей мере втроем, потому что арт-директор музея собрания Светлана Чураева на прямой связи со студией «Радио Спутник», и наверняка Светлана Алексеевна тоже рада тому, что вот придут наконец-то уже посетители. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Рада приветствовать всех слушателей. Конечно, для нас это хорошая новость, и все наши коллеги ждали. Мы с нетерпением ждали сначала 15 января, но было очередное продление. Ну и вот 22 января музеи возобновляют работы. Многие музейные институции Москвы готовились, и сейчас будет запускаться сразу несколько новых выставок, новые проекты. Если говорить о музее собрания, то мы тоже подготовились.
Если говорить о музее собрания, то расскажите нам, как вы подготовились?
Мы возобновляем нашу линейку экскурсионных программ. И помимо традиционных, любимых всеми обзорных экскурсий, мы запускаем новые тематические. Но стоит сказать, что даже обзорная экскурсия по экспозиции музея за время карантина приросла новыми темами. Мы доработали сразу несколько тематических блоков. И, я думаю, приятным сюрпризом для наших посетителей будет то, что, например, в галерее скульптуры появился авторский блок одного из самых известных скульпторов-анималистов Николая Либериха с его интереснейшими знаковыми работами. Также дополнилась коллекция графики, и здесь наши посетители смогут увидеть новые работы и Александра Орловского, и Михаила Зичи, чей юбилей праздновался в 2020 году. Несколько предметов вышло из плановой реставрации. Это вот такие наши сюрпризы. Например, в экспозиции появился интереснейший самоиграющий музыкальный инструмент конца XIX века. Это роялофон, пиано-мелодика. Он в качестве носителя здесь используется бумажная перфорированная лента, а звучание напоминает одновременно и звук рояля, и звук мандолины. Это вот такая изюминка, и она дополнит нашу тематическую экскурсию по самоиграющим музыкальным предметам и инструментам.
А это всегда действительно, вот самоиграющие музыкальные инструменты, я так понимаю, это основа вашей коллекции. Это, конечно, всегда, ну, что-то такое сродни чуду. И тем более то, что вы рассказали, я даже не произнесу название вот этого инструмента, о котором вы сейчас рассказывали, но мы обязательно придем, посмотрим, что там у вас. А расскажите нам, пожалуйста, все-таки музей — это, ну, понятно, что это экспонаты, мы ценим экспонаты, но как любая организация, музей — это все-таки люди в первую очередь. На протяжении вот этого времени, пока вы не имели возможности работать, удалось ли вам сохранить коллектив? Не впали ли ваши сотрудники в депрессию? Как вам удалось справиться вообще вот с этой ситуацией?
Ну, благодаря основателю музея собрания Давид Михайлович Кубашвили, его стараниям, его ресурсам нам удалось полностью сохранить команду. Мы разрабатывали все это время новые программы. И на сайте музея, в наших соцсетях за время, пока мы были на карантине, появилось очень много новых видео, аудиоматериалов. Причем тоже хотела бы обратить внимание для тех виртуальных посетителей, кто, ну, в силу ограничений не могут сейчас приехать в Москву. Очень огромный, очень большой объем контента — это и музыка, и видеоматериалы, и уникальные фотоматериалы сейчас выложены в открытом доступе на сайте Музея собрания. Это один из крупнейших онлайн-музейных порталов. Здесь выложено более 3500 экспонатов. Каждый предмет сопровождается и описанием, фото, профессиональное видео. Поэтому нам было чем заняться за это время.
Не впали в депрессию.
А мне кажется, Светлана Алексеевна, вам еще повезло именно вашему музею, потому что звук вообще и музыка, наверное, вот в формате видео и такого дистанционного как бы общения с аудиторией еще более-менее выигрышен в сравнении, я думаю, наверное, с картинами.
С тем же литературным музеем,
ну, да,
например.
Да, да. Или даже с какими-то картинами, или с какими-то статичными, в общем, экспозициями.
Да, я соглашусь. Ну вот из интересных таких новинок, которые были разработаны как раз за время локдауна, это серия подкастов, мы назвали их аудиорассказы, их можно прослушать, и все они сочетаются и с интересной историей о том или ином мастере, производителе, компании. И, конечно, всегда это аудиотреки, которые оцифрованы, записаны непосредственно в музее. Вот из последних таких новинок это интереснейший рассказ о династии мастеров Китесовых. Это практически единственная компания, которая занималась производством шарманок на территории Российской империи. И Вано Китесов, основатель компании, и вообще традиции, которые сопровождались производством этого инструмента. Вот можно послушать, рекомендую. Также в цикле аудиорассказов истории о изобретателях Жаке Дро, одни из самых известных семей.
А вы не боитесь, что сейчас все-то по-хорошему захотят наоборот прийти? Понимаете, все сидели. Зачем? Вот я с уважением к тому объему работы, который вы проделали, безусловно. Но сейчас-то зачем уже все это? Если открыли музей, то захочется прийти к вам в музей, посмотреть на эту шарманку своими глазами, а не глазами человека, который ее снял. Ну, согласитесь. А, кстати, вот, Светлана Алексеевна, а вы сами вот по другим музеям ходите? ходите, какие предпочитаете, если ходите? Или вы вот так вот относитесь, ну как, с небольшим оттенком ревности к другим заведениям подобного формата?
Нет, нет, что вы. И ходим, и очень дружим. И, наверное, слушателям я могу порекомендовать, что вот как только появляется возможность, стоит ходить. Москва богата на хорошие музеи. Ну, из наших коллег, помимо ну, классических музеев, Третьяковка, Пушкинский, замечательная экспозиция сейчас в Музее русского импрессионизма. Это «Нарисованная жизнь» Сергея Виноградова. Очень интересные выставки всегда проходят в Музее Зверева. Все коллеги ждали открытия. Я думаю, что зрителю есть куда пойти. Ну а для нашего музея еще одна важная дата. Это в феврале исполняется 155 лет со дня рождения Паолы Трубецкого. Это уникальный мастер, скульптор, импрессионист. И его мастерство, его техника уже много десятилетий остаются непредзаведенными. А коллекция, собранная Давидом Михайловичем, и которая сейчас расположилась и в постоянной экспозиции Музея собрания, является одной из крупнейших в мире. И к этой дате мы планируем целую серию мероприятий. Ну, конечно, тоже с учетом условий пандемии. Многие из них пройдут в формате онлайн, но у зрителей, у слушателей будет возможность к ним подключиться, потому что мы планируем большую конференцию, вот такую встречу экспертов, которые занимаются творчеством Паолы Трубецкого. Ну а для посетителей непосредственно площадки музея здесь будет временная тематическая выставка, и можно будет увидеть эти работы.
Светлана Алексеевна, вот я просто по аналогии, мне было интересно узнать у кого-нибудь из музейных деятелей, по аналогии с учеными, они во время вот этих локдаунов и, скажем так, ограничений в своей работе имели возможность покопаться в архивах, поднять там какие-то свои старые исследования, сделать даже весьма удивительное открытие. Работает ли это с музеями? Удалось ли вам или вашим сотрудникам также залезть в те самые архивы и, может быть, найти что-то удивительное или установить какие-то факты принадлежности каких-то инструментов?
Удалось. Удалось. И, возможно, вот благодаря этому периоду мы провели большую работу. И помимо всех тех направлений, о которых наши зрители уже знают, которые представлены на площадке, мы наконец-то стали показывать еще один интереснейший фонд. Это старинные почтовые открытки, которые вот мы как раз разобрали. И это действительно новая страница, потому что это и издательское дело, и история фотографии. Мы планируем к осени сделать обзорную выставку, потому что сейчас они не представлены в экспозиции. Но вот как раз там, перебирая эти старые почтовые открытки, а это рубеж 19 и начало 20 века, это практически вся история не только Российской империи, это и история Европы, потому что Почтовый союз был создан в 1874 году, и Российская империя была одним из 24 государств, которые подписали почтовую конвенцию, и появилась вот та самая, известная каждому почтовая открытка. Сейчас, в эпоху интернета, Инстаграма, мы практически забыли, что вот когда-то ведь открытки подписывались, они были средством связи, и очень много свидетельств эпохи мы сейчас находим. И вот мы уже сделали несколько таких тематических подборок. Сначала мы сделали ретроспективу почтовой открытки в целом. А дальше мы планируем делать тематические альбомы. Вот, кстати, завтра отмечается День памяти великой русской балерины Анны Павловой. И мы хотим представить тематический фотоальбом, пока в формате онлайн на сайте. Это Анна Павлова в сценических костюмах на открытках начала века.
Вы знаете,
интереснейшая вещь и...
Да, вот слушая вас, а в музее потом она тоже появится, да? Что-то надоели эти интерактивные выставки, в музее потом появится, да? Вы знаете, слушая вас, мне вот, я вот так подумал, Какая интересная работа у людей. Кирилл спросил копаться в архивах, найти что-то.
Все почему-то думают, что это жутко скучно. Иногда
кому скучно, а кому наоборот, очень полезно. Интересная работа. Мы благодарим вас за ваш рассказ. Обещаем к вам прийти в ближайшее время на новые экспозиции. И желаем, чтобы как можно больше гостей столицы и жителей Москвы побывало у вас.
Да.
Арт-директор музея собрания Светлана Чураева. Мы так заслушались.
Как ты придешь на эту выставку.
Да,
я, кстати, до пандемии просил всегда своих друзей, когда они куда-то путешествовали, присылать мне открытки. До пандемии, да. Если они куда-то за границу выезжали, даже если там в какой-то другой город.
Значит, я тебе должен сказать по этому поводу, Кирилл, что у тебя отличные, преданные друзья. Потому что когда я пытался вот так же по просьбе одного своего знакомого из Франции послать открытку, я долго искал сначала открытку, потом почтовое отделение, потом простоял там в очереди, открытка в результате потерялась. Слушай, я с тех пор даже отказываю вот таким вот даже спустя любителям.
По-моему, полгода мне дошла открытка из Нью-Йорка.
Так что поезжай.
Но она шла полгода, потому что, скажем, тот человек, который я попросил эту открытку прислать, она неправильно записала адрес моей квартиры. И несчастная почтовая открытка
летала
очень
через
долго.
Океан.
Она не летала через океан, она где-то летала в почтовом отделении районном, и потом люди все-таки поняли, наверное, все-таки не эта квартира, а вот такая квартира.
Ну, то есть вот Светлана Алексеевна сейчас вот нам рассказывала про музыкальные инструменты, про новые выставки, а видишь, каждый выбирает, что ему близко.
Кстати, с открытками...
Про открытки.
А с открытками еще чем интересно, я забыл, к сожалению, имя этого блогера, но он делает фотографии по открыткам вот как раз рубежа там 20-го, конца 19 века. Ведь тогда почтовые открытки это были, ну, как бы, как фотокарточки. То есть художник, который отображал там какую-нибудь церквушку и деревушку, он это делал максимально точно. И потом этот человек вот путешествовал по России и сопоставлял самые известные. Вот,
расскажи
вот
мне теперь, хватит уже мне про открытки тут. Да. Расскажи мне теперь о своем, какой из вот этих вот сотен музеев города-героя Москвы является твоим любимым?
Да, не говори мне сейчас о ГМИ. Что это за вопрос такой? Ты кого-то ГМИ больше любишь,
Пушкина?
Папу или маму?
Хорошо, ты можешь перечислить, знаешь, как в этом, как в вопросе. Вы можете выбрать несколько вариантов.
Вы можете выбрать несколько вариантов.
Ну, ГМИ имени Пушкина, Третьяковская галерея. Мы это все не называем, потому что это настолько известно.
Мультимедиа-арт-музей. Московский музей современного искусства, который вот на Петровке. Потом пусть будет еще гараж, конечно же. До музея импрессионизма я так и не дошел, к сожалению.
Ну, сейчас есть все шансы.
Да, сейчас есть все шансы. И пусть будет еще... наверное, все. Музей Москвы еще.
Не мучайся. А как ты относишься, например, к музеям? Сейчас просто мы говорили... пришла мне, как ты выражаешься, рассылка, но это не рассылка, это прям конкретно письмо. Пришло о том, что музей-квартира Шаляпина. Вот,
а меня Марину Цветаеву почему-то забрасывают. Подобными. Я ни разу не был в музее Марины Цветаевой, но почему-то они считают, что мне очень надо к ним сходить.
Что ты их посетитель, да. Клиент. Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова сейчас с нами на прямой связи. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Викторовна.
Здравствуйте.
Елена Викторовна. Вот, во-первых, мы сегодня с Кириллом всех музейных работников поздравляем вот с этим вот...
С возобновлением,
возобновлением
работы.
Да,
с возвращением к нормальной жизни.
С чудесной новостью от Сергея Семеновича. Расскажите нам, пожалуйста, как вы пережили пандемию. Готовы с новыми силами в бой за посетителей?
Да, вы знаете, сил мы, в общем, накопили, и, ну, как в той сказке, тремя ударами вековой дуб готовы. Но, конечно, период, который заставил всех работников музея и многих сфер культуры такой взгляд внутрь, так сказать, обратить, он дал плоды интересные научные работы, подготовленных материалов на какой-то среднесрочный период. Но сегодня мы встречали наших посетителей с каким-то абсолютно эйфорическим, замечательным чувством. Открыты двери, открыты экспозиции, открыты те выставки, которые были подготовлены и ждали своего часа. Поэтому мы, ну, естественно, провели информационную кампанию и заранее предполагая, что все-таки этот долгожданный конец января случится, мы предлагаем нашим зрителям сразу несколько проектов, которые были недосмотрены, недоизучены. И, конечно, среди них и наши экспозиции, наш любимый русский стиль с неограниченным количеством тем по национально-романтической традиции. И конкурс, выставка финалистов конкурса «Придумано и сделано в России», дизайн, предметный дизайн, который мы провели просто, вот, не скажу благодаря, но все случилось, потому что технологии подключились, и мы во время пандемии смогли провести всероссийский конкурс предметного дизайна.
Конкурс. Так, интересно, конкурс. Подождите.
И сейчас выставка стоит в наших залах, в Центре моды и дизайна музейном, стоит выставка финалистов.
На мой взгляд, это вообще, Центр моды и дизайна, это вообще такая жемчужина вашего музея. Но вы же готовите...
Я за русский фарфор агитационный. Вот так вот.
Ну, ладно.
Согласна с обоими. Жемчужин у нас много.
Национальные школы зарубежного дизайна. Вот этот еще цикл ждем, потому что мне кажется, что такого... Но это что-то уникальное, я что-то не помню, чтобы что-то подобное готовили. Или у вас уже было, и я просто не знаю об этом.
Вы знаете, вы, наверное, говорите о той эликационной программе, которую мы тоже готовили, и чуть-чуть немножко сбиваясь с ног, предлагали ее сначала в офлайн-режиме, потом перестраивались на онлайн, потом думали, что нам делать, потому что какие-то вещи были уже настолько готовы, что их просто хотелось выплеснуть, и мы делали бесплатные некоторые, так сказать, лекции, просто выпуская их в мир, потому что материал для нашего зрителя интересный, своевременный. Работа действительно в центре не останавливалась, в Центре моды и дизайна. Она, в отличие от научной и скрупулезной работы, которую мы могли себе позволить во время пандемии в фондовых подразделениях, здесь была все-таки обращена прежде всего на, вовне, к нашим заинтересованным зрителям, к той новой аудитории, которую мы вокруг себя формируем благодаря вот работе Центра моды и дизайна. И, конечно, сказать, даже во время вот второго локдауна, вот этого, сказать, ноябрьского, так скажем, нам удалось на нашу будущую экспозицию предметного российского дизайна «Вещь» выиграть президентский грант на создание копий вещей, которые русскими дизайнерами были в свое время созданы, некоторые утрачены, некоторые только в чертежах остались. То есть мы выиграли еще и грант. То есть все впереди с силами и здоровьем, я, надеюсь, я верю в это, будет сделано, реализовано и представлено нашему посетителю, нашим зрителям, нашей аудитории.
Елена Викторовна, ну, позвольте, мы с Кириллом поздравим вас от имени, да, радио «Спутник» с тем, что вы выиграли грант. Это не так уж и просто. Ну, а в завершение расскажите нам, вы ожидаете, то есть вы чувствуете какое-то... Я увидел ваше объявление, просто одна строчка, открывается музей, наконец-то там нет, но открывается. Ожидаете наплыва посетителей? Или, в общем-то, люди пока побаиваются ходить на различные мероприятия, в музеи? Вот как вы воспринимаете это?
Мы, соблюдая и уже научившись соблюдать внутри музея и приучив, так сказать, соблюдать меры всех, кто все-таки интересуется, мы вполне уверены, что ручей превратится в реку,
и зрители сейчас, может быть, с некоторой осторожностью там сначала, но, безусловно, в музеи ходить будут. И мы также ожидаем свою аудиторию, которая будет наверняка возвращаться. Это и вот молодежь, это и семейная аудитория, это коллекционеры. Ведь мы открываемся с замечательным проектом сейчас «Шар и крест», нашумевший в сетях выбор коллекционера, который прошел благодаря, так сказать, очень интересной кураторской идее Максима Боксера. А вот сейчас эти созданные во время пандемии коллекции мы показываем в наших стенах.
Да, Елена Викторовна, тем более надо понимать, что это единственный в России музей декоративно-прикладного и народного искусства, уникальный музей. Мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Желаем вам дальнейших успехов и много-много посетителей, причем посетителей с прекрасными, добрыми откликами. Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова была с нами на прямой связи. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».